Глава третья. Но повезло. Тишина ночи ничем не нарушалась. Ну да, район богатый, все обитатели домов сыты, а некоторые пьяные. Зачем в 3 часа ночи глазеть в окно, если можно спать? Начал аккуратно двигаться по дому. Ожидал точно увидеть тут изощренные артефакты защиты. Королевский корпус стражи имел подразделение, которое проводило различные эксперименты в этой области для охраны дворца короля и других важных объектов. И Аргелио в силу должности точно мог что-то для себя с работы утащить. Так оно и оказалось. Первый артефакт обнаружил у лестницы с чердака. На барьер, значит, он поскупился, а артефакты с работы, получается, на халяву все же прихватил. Как тонко отражает особенности его жадной натуры. Неплохой, кстати, артефакт для человека этого времени, передовой. Так что я не только его обезвредил, но и с собой прихватил. Для охраны нашей академии можно будет использовать. Подавляющая часть современных взломщиков его, если обнаружит, то обезвредить не сможет. Коварная штука. По виду обычный артефакт на движение. Засунь что-то, двигаясь медленно в створке раковины, и сигнализация не сработает. Но нет, там было 2 артефакта в одном. Второй реагировал на тепло человеческого тела поблизости. Пришлось достать из сумки толстые перчатки и руки как следует обмотать тряпкой, чтобы его обезвредить. Спустился на 3-й этаж, прошел его насквозь. В прошлый раз при наблюдении видел, что спальня Аргелио расположена на 2-м этаже. Значит, и делать мне тут нечего. Разве что потом, когда займусь поиском тайников, придется сюда наведаться. По окну, которое зажглось, когда Аргелио прибыл в прошлый раз домой, найти его спальню на 2-м этаже оказалось совсем нетрудно. Дверь не заперта, аккуратно открыл ее, и сюрприз, в кровати никого нет. Первая мысль. Я нашел не все сигнализации на своем пути, и предупрежденный Аргелио где-то прячется, выжидая удобную возможность напасть на взломщика. Но тут я услышал характерный шум снаружи. Возле дома остановился экипаж. Различил спокойные голоса людей. Ну да, последние события с активизацией некромантов в столице несомненно загрузили Аргелио работой с головой. Кто высоко сидит и много получает в такой структуре, как у него, и за многое несет ответственность? Король, несомненно, разгневан всеми этими событиями, так что Аргелио сегодня вернулся с работы только в начале 4-го утра. Правда, очень сомневаюсь, что с этого будет хоть какой-то толк. Скостовал тут же диагностику. Обнаружил следящий артефакт над шкафом около двери, но он был не активирован. Видимо, Аргелио включает его, когда ложится спать. Шагнул за шкаф. Буду дожидаться его здесь. Время позднее, вряд ли он сильно задержится. Заржала за окном лошадь, затем я, активировав чуткий слух, услышал мужские шаги на 1-м этаже.
«Я спать»,
— властно сказал Аргелио. Его голос я легко узнал после того допроса, что он устроил нам с Эрли, и заскрипела лестница. Второй человек зашагал в другую сторону по 1-му этажу. «Отлично, жду». Я атаковал Аргелио, едва он, вступив в спальню, сделал 3 шага, дойдя до толстого ковра. Воздушным копьем, чтобы среагировала защита, и сразу после этого обоими браслетами мага удара. Он даже успел развернуться ко мне, когда копье было отражено его защитным артефактом. Но 2 подряд боковых удара убили его на месте. Он начал безжизненно падать, и я едва успел смягчить это падение, подхватив тело. Шум все равно был, так что я замер, активировав чуткое ухо. Прошла минута, потом другая, услышал только шаги на 1-м этаже в той стороне, где была конюшня. Спокойные шаги. Скорее всего, слуга завел лошадь в конюшню и отправился спать. В доме следователя королевского корпуса стражи можно ожидать найти многое, поэтому я, раз уж так ситуация удачно складывается, тут же вызвал призрака Аргелио пообщаться. Сначала вызнал, где находятся все его люди и слуги, и охранники, чтобы на них не наткнуться. Потом, где он держит своего Маркона. Затем он сообщил мне об артефактах сигнализации, разбросанных по всему дому, и о своих тайниках. Деньги он держал в основном в разных банках, но кое-что интересное, включая различный компромат, в доме все же хранилось. Спросил его сразу после этого про компромат, который он боялся хранить, но держал в памяти. И с этим тоже не ошибся. Особенно много чего интересного он знал про тетушку Джоан, грандмага и сестру короля Регенрад. Оказывается, лет 5 назад ее повело на интриги, ведущие к захвату власти в Аргенте. Начальник Аргеля, узнав об этом, заставил ее остановиться, но королю не сообщил, предпочел получить от нее огромную взятку. Аргель узнал об этом, случайно оказавшись поблизости в момент их переговоров, и помалкивал, зная, что этот секрет для него может оказаться смертельным. Беседовал с призраком еще часа полтора, выясняя весь расклад в королевском корпусе стражей. Никогда не помешает знать, кто там сделает что угодно за взятку, а кто честный служака. Затем я засунул тело Аргелио в пространственный артефакт, очистил указанные им тайники, собрал установленные в доме современные артефакты сигнализации, а после этого пошел убивать Маркона. Держали того в специальной комнате в подвале за решеткой. К ней я шел, держа перед собой любимое лакомство — Маркона ногу оленя, в надежде, что он сразу не различит в темноте, что кормить его в неурочное время идет ни хозяин и ни слуга, и думая о погоде и о том, как хочется спать на случай, если демон, как я подозреваю, является телепатом. На руках у меня были новые браслеты мага удара, ими и атаковал Маркона, едва отворил запертую снаружи дверцу. Вроде бы удары сработали. Мохнатая тварь, поднявшаяся с толстой подстилки мне навстречу, тут же на нее рухнула. Тут же метнулся к нему с арским кинжалом, вонзив его в шею. С трудом, настолько было твердо тело, второй ипостаси Армага, но все же отрезал ему голову. Фух, все получилось. Закинул тушу и окровавленную подстилку в пространственный артефакт. Все, теперь можно уходить. Проверил только, что следов крови в клетушке Маркона не осталось. Следствие будет уверено, что очень ценного пета просто похитили для последующей перепродажи. Правду будут знать только высшие демоны, поскольку не смогут выйти с ним на контакт, и могут даже подкинуть эту мысль одному из тех следователей, над которыми уже обрели достаточную власть. Но причину убийства все равно узнать не смогут. Не будет для меня и последствий из-за этого убийства. Уверен, что я убил Маркона достаточно быстро, чтобы он не успел связаться со своими собратьями. Ну и в целом, убийство одного Маркона не повод для серьезных подозрений. Мало ли в доме орудовал псих, ненавидящий магических петов. Вот если я начну их убивать по одному каждые несколько дней, вот тогда высшие демоны сообразят, что кто-то знает их секрет, и война может начаться намного раньше. Тело Аргелио скинул в заброшенную шахту за городом. Его пет, после того, как я изъял сердце и источник, отправился в шахту вслед за ним. Вернувшись в наши покои в Академии Дерзких, сразу лег спать. Завтра уже разберу трофеи. Навскидку ни одного из артефактов древних, что нашлись в тайниках, не опознал. Значит, отдам их Аркошу на изучение. Мало ли, повезет. Моя способность к опознанию артефактов пока что так снова и не заработала. Возможно, из-за моего низкого магического разряда, так что опознать их смогу очень нескоро. Отдам Аркошу и весь компромат, что нашел у Аргелио. Пусть изучает и систематизирует. Следующим утром, поработав с Аркошем по ночным делам, сидел и мирно пил кофе. Итак, с Аргелио наконец покончено. Фух, как же давно хотелось с ним разобраться, и вот наконец все получилось. Так, раз уж начал разгребать старые дела, то есть еще одно, явно не терпящее отлагательств. Я уже предпринял по нему некоторые шаги заблаговременно. Не нравилось мне, как затаились могучие, не в их характере, отвергнув мои предложения о сотрудничестве, просто позабыть обо мне, как ни в чем не бывало. Значит, что-то затеяли против меня однозначно. Пришла пора нанести по ним серьезный удар, причем не своими руками, а руками короля. Схема, как это сделать, наконец, четко вырисовалась у меня перед глазами. При ее реализации могучие должны понести максимальный ущерб. А если мне повезет, то есть шанс, что и клан вообще разгонят. Но это зависит от того, как король относится к нарушению королевских законов и насколько ему нужны могучие как клан. По этому вопросу можно только гадать. Итак, я знал, что могучие добывают серебряную руду в Аргенте и вывозят большую ее часть в нарушение указов короля в соседнее королевство регулярными караванами. Этот маршрут я давно мог бы слить в королевский корпус стражей, если бы не один важный нюанс. Мне хватило ума послать людей аккуратно проследить за одним из таких караванов. И он выяснил, что могучие стараются сделать так, чтобы их причастность к каравану была слабо доказуемой. Все, кто его сопровождал, нанимались через третьих лиц. Так что они могли предполагать, что серебряная руда принадлежит могучим и послана ими на продажу за рубеж. Но доказать этого не могли. Наконец, я все же придумал, как решить эту проблему. И приступил к реализации своего плана. Первая стадия — узнать, когда отправляется очередной караван и какими темпами он продвигается. Мои шпионы подсказали мне дату выхода. Караван выступил 1,5 недели назад и завтра пересечет государственную границу. О его продвижении мне сообщает нанятый маг 12-го разряда, движущийся на приличном расстоянии за ним. Вторая стадия — подготовиться к дню, когда караван окажется на чужой территории. Дать каравану отойти подальше от границы, чтобы не было никаких сомнений, что серебро целенаправленно вывозили из Аргента. А потом запустить в действие мой план. На следующий день пришло время действовать. Мой шпион дал нужный сигнал, когда караван забрался на 10 километров на территорию королевства Рагни, и я дал сигнал выступать наемникам. Отряд я нанял через Виду, главу наемников, отряд которых мы наняли на деньги сесерийцев для войны с ними же. Он был очень расстроен, когда я на него вышел, что мне нужен только относительно небольшой отряд. Память об одержанных под нашим совместным командованием с проректором Келлертом победах и богатые трофеи грели душу каждого наемника, сражавшегося тогда за Аргент. Он обещал передать мой привет Эрроку, который сейчас был где-то на задании. Задачу я поставил наемникам чрезвычайно простую и очень их порадовавшую — не нападать, а имитировать нападение, заставить караван застрять и стать лагерем в обороне. Конечно, я догадывался, что будет дальше. Кто-то при караване от могучих все же точно есть. Какой-нибудь маг 12-го уровня, и он немедленно сообщит в клан, что их серебро кто-то пытается захватить. Наемников перебросили порталом, наняв архимагов в Срединном королевстве. При наемниках было парочку магов 12-го разряда, чтобы в случае больших проблем быстро договориться о новом портале для возвращения. Стоило все это, конечно, немалых денег, но месть — дело затратное, так что к этим расходам я был готов. Ну и тем более, я хорошо почистил клановые тайники у могучих, могу себе позволить потратиться в борьбе с ними за их же счет. Меня там на месте не было, но мне один из магов обязался давать периодические отчеты о развитии событий. Я бы с удовольствием и сам поучаствовал в этом деле, но дороговато вышло бы. Пришлось бы персонально для меня открывать 2 портала, туда и обратно. Только для одного меня, потому что наемники прибудут из Срединного королевства, и в него же и отбудут. Первый отчет поступил через 30 минут после старта операции. Маг доложил по открытому коммуникационному порталу. «Господин, прибыли, атаковали караван. Караванщики согнали фургоны в круг для защиты. Мы периодически их тревожим атаками. Пора ли уже сообщать в королевский корпус стражи о караване? Ждите первого открывшегося портала от могучих, и только после этого устраивайте коммуникационный портал с офицером корпуса. Понял, так и сделаем». Маги, профессионально занимающиеся установкой коммуникационных порталов, способны настроить его практически к любому другому магу по его портрету. Этим добром я их обеспечил. Не так и сложно было нанять профессионального художника, чтобы тот прогулялся около казарм корпуса, запомнил лица нескольких офицеров и потом по памяти нарисовал их портреты. Следующий портал открылся через 4 минуты. «Господин, портал открылся. Мы вызвали портал для себя для отступления и связались с офицером корпуса, доложив о нарушении закона могучими. Кисарика, сотник королевского корпуса стражей». Коммуникационный портал был запрошен незнакомцем, но ничего удивительного в этом не было. Работа такая. Мало ли кто хочет сообщить что-то важное для деятельности корпуса. «Слушаю», — сказал Кисарика, принимая запрос. Незнакомец в маске тут же начал тараторить.
«Сообщаю нарушение кланом могучих закона королевства Аргента о вывозе серебра за рубеж в больших объемах. Прямо сейчас караван с 10 тоннами очищенной серебряной руды находится по следующим координатам».
Сотник тут же записал координаты, Убедившись, что сообщение получено, незнакомец тут же свернул портал. Впрочем, оно и к лучшему. Кесарика был уверен, что снимать маску и представляться он точно не собирается. Смысл тогда терять время на дальнейшее общение? Сотник тут же помчался к своему тысячнику доложить о новости. Большинство громких дел корпуса было связано как раз с такими вот доносами. Тысячник деловито выслушал доклад и тут же отдал приказ.
«Третью и пятую сотню подготовить к переброске. Готовность 3 минуты».
Уложились в 2,5. Высадившись из портала, офицеры увидели перед собой караван из множества фургонов, согнанных в круг, типичная оборонная конструкция, и множество аристократов и слуг в цветах клана могучих, суетившихся вокруг него. Тысячник и сотник переглянулись, довольно улыбнувшись. Если в фургонах каравана действительно окажется серебряная руда, то нарушение королевских законов будет зафиксировано, и они оба могут рассчитывать на премию и благосклонность командира корпуса.
Герцог Джелли, столица Аргента.
Клан лидера привело в ярость известие, что на его караван с серебряной рудой кто-то посмел напасть. Немедленно собрали под сотню магов и всех рядовых солдат, что были под рукой, и заказали портал у соседей по присланным координатам. Все, как и клан-лидер, рвались в бой наказать бандитов, которые осмелились напасть на клановый караван. Да, конечно, были приняты меры, чтобы он никак не выглядел клановым караваном, но кого волнуют такие мелочи? Разбойники к неудовольствию клан-лидера успели покинуть место боя другим порталом, прежде чем появилась возможность их атаковать. Но он отдал приказ провести быстрое расследование. Покидать место нападения на караван слишком быстро точно не стоило. Вдруг порталом сбежала только часть разбойников. Остальные притаились поблизости и только и ждут, когда они покинут место, решив, что теперь все в порядке. А снова заказывать порталы туда и обратно будет слишком уж накладно. Он разослал небольшие отряды в разные стороны, чтобы убедиться, что угроза для каравана миновала. И в этот самый момент неподалеку от каравана открылся новый портал. «Разбойники вернулись обратно», — подумал клан-лидер. «Наверное, сильная подмога, раз так осмелели. Справимся ли?» Но когда из портала повалили одетые в черно-желтую униформу члены королевского корпуса стражей, он очень захотел, чтобы все же это были разбойники, пусть даже с подмогой из нескольких архимагов.